Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня в «Своей правде» говорим о приговоре Харви Вайнштейну. Ему дали 23 года тюрьмы. Как раз будем обсуждать, и справедлив ли приговор, и обсудим общественные последствия. В гостях у нас сегодня Татьяна Сухарева, феминистка, президент Центра правовой помощи и просвещения. Татьяна Викторовна, здравствуйте. И также приветствуем адвоката Сурена Аванесян. Сурен Аганесович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, буквально никого не оставило равнодушным то, о чем мы сегодня узнали. 67-летнего бывшего магната, который в последнее время и так жаловался на здоровье. И вроде бы как некоторые полагали, что могли ему просто 5 лет тюрьмы дать, потому что были такие возможности. Но нет, 23 года лишения свободы. Признали его виновным в изнасиловании третьей степени, склонении к сексу первой степени. Вайнштейн отказывается признать вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию, и после того, как был объявлен приговор, ему стало плохо, его отвезли в больницу. Тем не менее, справедлив приговор или нет, это обсуждается сейчас везде, поскольку некоторые считают, что это действительно справедливое наказание для того, что он сделал, и это послужит таким примером для тех, кто хочет также поступить с женщинами. Кроме того, движение против домогательств, о котором мы вот услышали, оно очень яркое. И некоторые считают, что это все-таки жестокий приговор, тем более нельзя доказать домогательство в суде, однозначно сказать, были они или нет. И, кроме того, это пожилой больной человек, к которому, может быть, нужно было снисходительно отнестись. Давайте слово сразу Татьяне Сухаревой. Татьяна Викторовна, вы как оцениваете этот приговор?
Я оцениваю этот приговор как справедливый. И что касается, что это пожилой больной человек, он же не в СИЗО дожидался решения суда. Как, например, сейчас вот идет суд над Маркеловым, у него есть подельница, профессорша Наталья Кажанова, факт взятки не доказан, женщину держат...
Но вы сравнили домогательство и коррупция.
Ну, простите, это все-таки несравнимо. Она никого не насиловала, не убивала. И она там только посредник, ее держат в СИЗО, человек больной. Есть риск летального исхода. Ее привезли в СИЗО Нижнего Новгорода из Печатников.
Ну, давайте к Вайнштейну вернемся. Да, 23 года лишения свободы, справедливо.
Да, я считаю, что это справедливо. И не надо домогаться, не надо насиловать, и не надо использовать свою власть, свое положение для того, чтобы принуждать других к сексу.
Остановит ли это других, ну, скажем, насильников, так, тех, кто
Я думаю, что сдержит.
Сдержит именно такой приговор, потому что резонансный прецедент.
Конечно. Ну, скажем так, не каждого убийцу, не каждого насильника может остановить уголовный кодекс, и любые сроки вплоть до пожизненного и вышки не останавливают, но я думаю, все-таки это будет сдерживать.
Спасибо. Сурен Аванесян, адвокат. Сурен Аганесович, вы что скажете? Как адвокат.
Я соглашусь с Татьяной Викторовной в том, что, безусловно, насильники должны быть привлечены к ответственности. Безусловно, они должны нести самое строгое и самое серьезное наказание. Это не подлежит никакому сомнению. Вопрос в том, что правовая система Соединенных Штатов также далека от совершенства, и поэтому по данному конкретному делу, по одному эпизоду, если не ошибаюсь, он был приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму эпизоду к 20 годам лишения свободы. И в том и в другом случае доказательства, именно сам факт близости никем из сторон не отрицался, но факт принуждения был принят за основу только на основании показаний этих самых потерпевших. И вот когда на основании показаний только одного лица, принимая во внимание, что все-таки в праве Соединенных Штатов не единичный, далеко не единичный случай, когда... в самых грязных обвинениях оказывается банальная финансовая составляющая, это достаточно, считаю, некорректно.
Но там основа доказательств только показания. Там нет никаких, я не знаю, материальных каких-то вещественных доказательств.
Значит, откуда они возьмутся?
Нет, но... лет?
Ну, понимаете как, некий, давайте так, вот совокупность доказательств образовывается из различных обстоятельств, да, и различных фактов. сам, если бы, допустим, отрицался бы факт близости, тогда бы можно было бы вести речь о некой совокупности доказательств. Так как здесь речь идет об отсутствии, то есть о пороке воли одной из сторон, да, об отсутствии добровольного согласия одной стороны, то, соответственно, только эта одна сторона и заявляет об отсутствии. Вторая сторона заявляет о том, что все было добровольно и по обоюдному согласию.
Хорошо, вот сразу Дмитрий, наш слушатель, пишет, вот мы привыкли, ну, в России, по крайней мере, насилие, как доказывается насилие? Это когда сняты побои, проведены экспертизы, где это все? Даже пусть экспертизы прошлых лет, но нет никаких вот доказательств, в которые мы поверили, именно вот бумажка, материальная, экспертиза, есть только слова.
Безусловно, Дмитрий, безусловно, Дмитрий оптимист, и было бы хорошо, конечно, да, если бы это все, так сказать, оценивалось по совокупности доказательств, следы побоев там и так далее, но, к сожалению, очень часто, опять же, и в нашей правовой системе также имеет место, когда имевшая место добровольная близость между двумя людьми затем становилась каким-то манипуляционным предметом, орудием каких-то манипуляций, да, и следственные органы, равно как и судебные, никоим образом не останавливало отсутствие каких-то повреждений или что-то еще, выносились достаточно строгие обвинительные приговоры.
Я могу добавить, что Дмитрий действительно, ну, наверное, детективов насмотрелся или там про хороших ментов сериалов, но берем случай мошенничества. Доказать слова потерпевших – это доказательство. Даже если бумаги, даже если бухгалтерия показывает, что потерпевшие получили прибыль, суд, как правило, становится на сторону обвинения и выносит обвинительный приговор. Хотя, ну, только там, что он у меня похитил там 3 миллиона рублей.
По умолчанию обвинения.
Да.
И потом уже нужно...
У нас меньше 1% оправдательных приговоров, совершенно верно.
У нас, 0,2%.
В стране, да.
Но мы же говорим сейчас о Вайнштейне. Что там, какая практика отличается от российской, кстати?
Да.
Ну, там хоть, конечно, 10% оправдательных, насколько
там
я знаю.
Выше, да.
А если бы подобное дело рассматривалось в России, как бы изменились итоги?
Ну, если бы подобное дело рассматривалось в России, я думаю, что оно, скорее всего, бы... Ну, во-первых, было бы оно возбуждено, это вопрос. Ну, то есть зависит от того, ну, у нас дела возбуждаются в зависимости от административного и финансового ресурса так называемых потерпевших. Оно могло не возбудиться просто.
Но знаете, если много пострадавших, если действительно они пострадали, женщины, то у нас бойкие женщины в России, они могли бы дойти до возбуждения уголовного дела.
Ну, как у нас возбуждались дела по побоям, когда побои не были декриминализованы? Убьют, приходите. То есть старались не возбуждать дела.
Так а тут и побоев может не быть. Если это был шантаж или угроза, или, возможно, какие-то обещания, мы не знаем. Но наши слушатели, вот справедливо, мне кажется, пишут, виноваты обе стороны, он-то шантажировал ролями, они что, согласившись, построили карьеру через него, теперь заслуживают ему срок за склонение, пусть тогда актрисы откажутся от наград за роли, полученные через постель.
Хорошо, а вот тот случай с Пырьевым и актрисой, которая играла «Приходите завтра». Ну, Пырьев, он... Это тоже советский Вайнштейн, можно так сказать. И он сломал женщине жизнь. Она не согласилась с ним на близость, дала ему пощечину, и в итоге ее выкинули на 20 лет, и только муж ее снял в своем фильме. То есть она до 40 лет не могла нигде играть. И такой выбор – это не выбор. И, если... и очень плохо, что для женщины... Успех, карьера зависит не от ее таланта, не от ее интеллекта, не от ее достижений, а от того, согласится ли она.
Вот ну, простите, Вайнштейн это единственный
это
путь.
Зло.
Это единственный путь реализоваться женщине только через Вайнштейна во всей Америке.
Ну, другие продюсеры тоже могли вести себя так же, и он тоже задавал тон. И как раз говорится о том, что в Голливуде это считалось нормой. Это и что она, допустим, уйдет к другому продюсеру. Возможно, с плохой характеристикой, и он будет вести себя точно так же.
Угу,
и
спасибо.
Она окажется еще в более зависимом положении.
Это Татьяна Сухарева.
Да.
Еще в гостях у нас Сурен Аванесян. Давайте еще пару сообщений. Просто наши слушатели очень хотят высказаться. Вот, например, Даинин, если я правильно читаю, Ника. Что мешало при домогательстве сказать «стоп, нет»? Что мешало обратиться тогда в полицию? Это что, единственный продюсер на планете? Разве обе стороны не получили желаемого? Один известность, а другой близость. Главное изнасилование – это преступление, по которому надо сразу обращаться в органы.
Совершенно верно.
И есть ли какая-то вот, ну, сроки давности у такого преступления?
Давайте так, да, просто. Вот я как раз перед тем, как вот,
зачитали
вопрос, я хотел высказаться по этому поводу. Образно говоря, в деле Вайнштейна потерпевшие заявляют о факте изнасилования, хотя по сути своей они вступили с ним в близость за некое вознаграждение. Вот вопрос вознаграждения,
собственно
говоря.
Но это тоже насилие.
Они это признают.
Ну,
Понимаете, и у них как? Не было другого выбора, или как?
Нет, у них, я так понимаю, выбор был, да, точно так же, как в любом, так сказать, проявлении близости за некое вознаграждение, соответственно, есть выбор либо да, либо нет. И природа, скажем так, наказания за преступление в сфере половой неприкосновенности все-таки исключает какую-то возможность отказа со стороны жертвы, со стороны потерпевшего. Понимаете, в данном случае... Этого, все эти составляющие не были соблюдены. То есть здесь имела место, безусловно, добровольная близость за вознаграждение в отношении вот лиц, которые впоследствии почему-то посчитали себя потерпевшим. Вот здесь вот это вызывает удивление. Почему? Потому что, к сожалению, и у нас в стране точно так же, да, достаточно много лиц предлагает свои услуги за вознаграждение. И затем эти же самые лица заявляют об изнасиловании, да, и, желая получить еще больше денег, чем они могли бы получить. И очень опасно, когда вот эта вот ситуация становится инструментом в руках вымогателей.
Скажите, но все лица, там некоторые, там 80 женщин же проходили по делу, ну, то есть заявили, да-да-да. Но некоторые имена, которые просто известны всем, каждому актрисы, которых мы знаем, а они-то что сейчас? То есть если бы это было неправдой предположить, они просто пытаются пиариться?
Там же есть те, которые не сделали карьеру из-за того, что отказались, там же тоже такие есть среди потерпевших.
Это отдельный момент. Кстати, наши слушатели говорят, давайте его накажем за то, что планета потеряла, недополучила да. много прекрасных актрис, которые не согласились на связь с ним.
Да, это тоже.
В общем, те, кто не согласился,
не
они на не самом стали деле, актрисами. Вайнштейн далеко не единственный продюсер. Талантливая актриса найдет себе, так сказать, где, у какого продюсера, у какого режиссера себя достойно проявить.
Ну, без я не могу согласиться. Этих...
Ну,
потому что, если Надежда... сравнивать с нами...
Татьяна Викторовна, да.
Подождите, а продюсеры женщины же могут быть?
Могут
и
быть.
И сколько их?
Могут быть продюсеры женщины, могут быть сколько продюсеры нетрадиционной ориентации, понимаете, может быть кто угодно.
Продюсеры нетрадиционной ориентации тоже будут своих геев вытаскивать.
Да, и, но будем ждать тогда соответствующих заявлений от пострадавших в этих делах геев, да, но все-таки, опять же, говорить о том, что за вознаграждение, от которого потерпевшая имела возможность отказаться, да, как насилие, именно как... изнасилование в том формате, в котором мы говорим в российских правовых рамках, оно не может быть квалифицировано, потому что именно в общем понимании от насилия, от вступления насильственного принуждения к половой близости нет возможности отказаться. Есть единственное, простите, я сразу поправлю, единственное, что уголовно наказуемое, да, это половая близость за денежное вознаграждение с лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста.
Но я хочу добавить, что о добровольной близости можно говорить только тогда, когда ни одна из сторон от другой ничем не зависит. То есть это абсолютно, ну, очень, это люди равные, которые, ну, не могут человека там лишить работы, роли, возможности защитить диссертацию. Да, тогда это близость добровольная, и это нельзя квалифицировать как домогательство. А... По поводу в случае Вайнштейна, ну, уйти от продюсера такого уровня, ну, это примерно как если бы, например, ну, вот уйти из Сбербанка в какой-то банк, это все равно будет не Сбербанк, это все равно будет банк более низкого уровня, с большей вероятностью сокращения и, ну, если он там...
Ну, хорошо, мы приходим к тому, вот что так. Женщина может реализовать себя только через Вайнштейна. Вот сейчас пройдет десяток лет,
ненормально.
Вайнштейна не станет, и что теперь... Ну,
у нас в Советском Союзе такой же был Пырьев. И когда ему отказывали, человека просто выкинули.
Здесь, если просто следовать вот логике уважаемой Татьяны Викторовны, понимаете, то у нас, к сожалению, да, очень много девушек, находясь в браке, в каких-то отношениях с какими-то состоятельными людьми, находятся абсолютно в той же ситуации, что вот эти вот так называемые жертвы Вайнштейна. Да, и, возможно, с течением какого-то времени они скажут, что он мне покупал бриллиантовые кольца, возил куда-то еще. Да, я с ним была только из-за этого. Он меня понуждал, потому что без него у меня бы не было поездок куда-то за рубеж, бриллиантовых колец, автомобилей и так далее.
Но это поэтому это тоже соответственно. Опять же, почему такое, в общем-то, женщина поставлена изначально в неравные условия?
А может быть, она сама ставит в эти условия, если
нет, она сама ставит. Хорошо, сколько у нас женщин в списке Forbes? Сколько в России женщин-миллиардеров? Сейчас я знаю уже только одна. Президент Вейлдберрис. До этого была госпожа Батурина.
Батурина, да.
Да, и... Видно,
это разве о чем-то говорит?
Говорит о том, что женщинам ставят препоны в карьере. У нас нет равноправия.
Но некоторые выбирают карьеру, а некоторые выбирают семью, некоторым не нужна карьера.
Но вы знаете, мужчины тоже могут выбрать семью. Мы сейчас говорим о тех, кто выбирает карьеру. Мы сейчас не рассматриваем тех, кто
здесь,
не выбирает.
Понимаете как, у нас есть достаточно много медийных, достаточно молодых людей, находящихся на содержании достаточно взрослых, состоятельных женщин.
Ну,
понимаете,
это...
то есть, по вашей логике, тогда эти мужчины тоже получают полное право, соответственно, заявить о каких-то насильственных действиях сексуального характера в отношении себя. Понимаете, здесь не вопрос женщины или мужчины все-таки, да, мы говорим про правовую природу преступления против половой неприкосновенности, понимаете, и, к сожалению, да, достаточно, в основном все-таки потерпевшие это женщины по данным преступлениям, но говорить о том, что если женщина согласилась на близость за какое-то вознаграждение, это понуждение, либо это какие-то насильственные
действия сексуального характера. Не знаю, Николай называет это проституцией.
Ну, я не стал этого говорить просто.
Нет, да.
Но это одна из форм,
соглашусь с Николаем. Николай считает, что да? это, возможно, соглашусь. Проституция, за которую тоже можно...
Ну, а одна из форм почему тоже, тогда тоже в проституцию в основном вовлекаются именно, опять же, женщины? Это тоже. То есть получается, что у женщины ограничены способы заработка, и получается, что женщины становятся проституированы, и это тоже ну, исходит из патриархата. Где у нас проституированные мужчины?
Ой, у нас их, к сожалению, очень много, да, вот этих вот в этой сфере.
Ну, почему, к сожалению, должно быть паритетно.
Должно быть поровну.
Да.
Но их никто не пересчитывал.
Да, нет статистики, но у меня, во всяком случае, нет статистики, не наблюдаю, равно как и трансгендеров, там лиц с неопределившейся половой идентификацией и так далее, мне неизвестно их общее количественное соотношение, но, да, соответственно, могу предполагать, что женщин, безусловно, больше, что их не характеризует вот именно этих женщин.
Спрос,
да?
Получается, значит, платежеспособный спрос на эти услуги представляет.
Нет, я не думаю, что это вопрос платежеспособности.
Алексей Земцов пишет нам, сколько вот, например, миллиардеров из Тамбова? Значит, что, житель этого города, им, всем жителям этого города ставят помехи кто-то?
Но вы знаете, я родилась в Туле, и я уехала в Москву, потому что...
Но не все же уехали, вот согласитесь.
Ну, я могу вам сказать, что очень большая часть туликов живет по выходным в Туле, работает в Москве. Аналогично Калуга, тот же Тамбов и так далее. Есть даже понятие «дневное население Москвы», которое примерно в два раза превышает население, которое вот считается москвичами. И если, ну, попробовать проехать по Варшавке в понедельник утром в сторону центра или в пятницу в сторону области, вообще будет страшной пробки. Тула едет на работу, Тула едет с работы.
Да, так многие города подмосковные живут.
Поэтому,
но это
да,
особенности
Тамбове,
как раз региона московского.
В Тамбове, если вы будете оставаться в Тамбове, то... Ну, в Москве у вас больше шансов попасть в список Forbes.
Да, но тем не менее, если вы попали в список Forbes, там же все равно, когда вы будете знаменитый и богатый, вам скажут, что вы из Тамбова. Ну, то есть, а почему-то вот нет такого большинства людей-миллиардеров из определенного города. То есть, значит ли это, что жителям других городов создают кто-то препон?
Ну, вы знаете, дискриминация по немосквичей, она тоже существует. Но дискриминация по половому признаку, она более въевшаяся, и она касается жительниц всех городов. От... мегаполисов до деревень. Ну, а дискриминация между городами, да, она тоже уже существует. Это уже другой вид дискриминации.
Да, давайте вернемся к Вайнштейну все-таки. И вы знаете, на что хотела обратить внимание? Уже в интернете пишут, ну вот, что приговор – это важная веха в истории, потому что вот движение против домогательств, МИТУ, оно очень разрослось, и, ну, ТЭК и так далее. То есть многие о нем узнали благодаря этому расследованию, этому делу. То есть вот вы, Татьяна Викторовна, что можете сказать? То есть этот приговор, он дал толчок развитию еще большему массовости движения против домогательств?
Разумеется, этот приговор даст толчок движению против домогательств, и те, которые боялись сказать о домогательствах, об изнасиловании, они могут сказать через много лет. И действительно, я знаю много женщин, которые были жертвами изнасилования, но которые там, прошло там, 10, 20, 30
лет. Почему они боятся?
Потому что стигматизация, жертвы, обвинения, жертвы. Ну, у нас, если изнасиловано, то изнасиловали, то сама виновата.
Надо судить за домогательство, надо судить за выгоду, полученную после домогательств, пишет Мартин. И тех, и других надо судить. Но почему-то осудили только одного Вайнштейна.
Нет, а что значит выгода? Ну, вот хорошо. Он поставил в зависимость... получение ролей в зависимости от согласия на секс. Это уже преступление. Значит, кого-то уже вынесли за скобки. То есть человек, действительно, мир мог потерять гениальнейших актрис. как мир теряет гениальнейших ученых, которые там не согласились.
Да, но он не работает на мир, он свободный человек, он вправе делать так, как ему хочется. Ему понравился человек, ну, в принципе, я не говорю сейчас про какие-то личные отношения. Там
но если бы он... понравился, это не
нет,
стоял
но вот
бы
он одного человека он хочет как-то продвинуть дальше. Ну, вот все мы, кому-то нравятся определенные люди, кому-то не нравятся.
Ну, зачем это ставить в зависимость от согласия на секс?
Ну, наверное, хотя бы потому, что уж в Соединенных Штатах, если бы, допустим, имели место какие-то противоправные механизмы получения ролей, и актрису, вот потенциальную актрису, соискательницу вот этой роли, это каким-то образом бы беспокоило, наверняка у нее бы нашлись механизмы зафиксировать факт понуждения ее к этому самому вступлению в секс. В Соединенных Штатах с этим проблем особых нет, да? Я думаю просто на самом деле, что это было к обоюдному согласию, это было по обоюдному, так сказать, к обоюдной выгоде, да, Вайнштейн получил хорошую актрису на хорошую роль, актриса получила сама по себе эту выгодную роль, получила гонорары, получила соответствующие награды. Затем, как, к сожалению, опять же, мы не первый раз слышим, как в праве Соединенных Штатов вот эти вот механизмы используются для получения каких-то финансовых выгод, либо пиара. Вот это и явилось результатом.
Нет, то есть... тогда вопрос, Рен Оганесович, да. Вы говорите, все знают, все вот рассуждения ваши понятны, и все равно 23 года. Ну, то есть могли на фоне этого, люди же все понимающие, судьи, они же тоже знают ситуацию. И если все так, как обычно, все нормально, один получает одно, другой получает другое, но приговор-то беспрецедентный.
Приговор беспрецедентный по ряду причин, в том числе по причине отношения господина Вайнштейна к вине, то есть он вину не признал, в Соединенных Штатах это очень не любят.
А в России да? Это очень любят.
Нет, в России это еще больше не любят, как бы, да?
Нет, подождите, признание вины смягчает приговор.
Да.
В любых странах, да. Если мы говорим о США и
конечно,
России.
Да. Существует даже в праве Соединенных Штатов существует форма признания, согласно которой обвиняемый признает вину не потому, что он совершил данное преступление, а потому, что он считает, что совокупности собранных доказательств достаточно для получения обвинительного приговора.
Ваше мнение, почему тогда Вайнштейн этого не сделал? Даже если бы он искренне считал, что он невиновен, почему для смягчения приговора он не воспользовался такой возможностью?
Не могу здесь каким-то образом комментировать позицию Вайнштейна и позицию его адвокатов.
Но разумные
возможно,
доводы...
они посчитали, возможно, они посчитали, опираясь на какие-то обстоятельства, которые мне неизвестны, они посчитали, что выгоднее и правильнее будет корректнее занять вот такую позицию, которая в данном случае, видимо, не сработало.
Продюсер мог получить 5 лет тюрьмы. 5 и 23.
Мог, теоретически мог получить и 5 лет, и меньше, и больше мог получить, да, поэтому, не зная конкретных обстоятельств конкретного дела, очень сложно давать какие-то комментарии по поводу каких-то вот дел, материалы которого не знакомы.
Последствия общественные. Андрей, наш слушатель, пишет, что скоро мужчины будут бояться подойти к женщинам ближе 5 метров.
Ну и не надо.
Надо,
подождите.
Да, я думаю. Потому что здесь, понимаете,
не подходи.
Как, нет такого, такой шкалы, которая останавливает насильника. Вот насильник смотрит, открывает, смотрит на девушку, да, открывает УК, читает до 10, да, подойду. Открывает УК, вот нет, а вот это вот, вот 23, наверное, не буду подходить. То есть все-таки, ну, нет такого. Что 10, что 23, это огромные сроки, тем более, что насильники очень нехорошо, так сказать, отбывают наказание. Вот.
Но я могу
и поэтому
сказать...
это их останавливает в любом случае, сам факт наличия доказательств. Я, простите, я закончу.
Да.
Сам факт наказания с теми последствиями, которые это за собой несет, останавливает людей, скажем, здравомыслящих, да, то есть у здравомыслящих людей такой мысли изначально и не возникает. Независимо, вот опять же, у меня здесь был эфир с вашей коллегой, простите, да, я сформулирую. Вот вы сказали, сама виновата, тебя изнасиловали. Никогда так не считал, это некорректная позиция, потому что непорядочный человек, потенциальный преступник и подонок будет приставать и изнасиловать, даже если вы в тулупе и в валенках. Порядочный человек это не сделает, даже если вы там, простите меня, в бикини.
Нет, я не говорила, что я поддержу позицию «сама виновата». Я хочу сказать о том, что почему насильник насилует. Потому что он уверен в своей безнаказанности. Да, сроки за изнасилование и в российском УК, они не очень хорошие, и положение насильников на зоне тоже...
А можно очень коротко? Если один насилует другого, это значит физически силен больше, правильно?
Но
если, иначе как?
Если, вот, если один человек... насилует другого, во-первых, физически сильнее.
Но женщина либо может выучиться боевым искусством, и тогда...
Второй вариант. Человек находится в беспомощном состоянии, там, например, его опоили, или человек пьян, или находится под наркотическими средствами. Ну, вот случай вот с Татьяной Кулаковой, которая вот...
Вы знаете, много российских примеров.
Да, я знаю много российских примеров. Вы... Я занимаюсь правозащитой. Вот в случае с Татьяной Кулаковой,
спортсменкой. Просто постоянно параллели проводите, да.
Ее опоили клофелином, понесли в гостиницу, видели это все. Но в итоге она проснулась, так как она спортсменка, зарезала насильника ножом для резки яблока, получилось 7 лет.
Но у нас сейчас разговор про Вайнштейна, я напоминаю.
Да, я понимаю. И поэтому я хочу сказать, что насильника останавливает только понимание того, что он не останется безнаказанным. Mm-hmm. Неотвратимость наказания.
Спасибо. 17.30. У нас перерыв на информационный выпуск, потом реклама, и мы обязательно продолжим. СМС-портал +7 925 48 948. И не ругайте наши слушатели. Ваши сообщения какой-то момент времени не приходили. Сейчас их очень много. Буду все читать.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. В своей правде обсуждаем приговор Харви Вайнштейну. Ему дали сегодня 23 года тюрьмы. Серьезный срок поможет снизить количество сексуального насилия в обществе или нет? Кстати, об этом мы спросили, в частности, в нашем телеграм-канале. Можете там проголосовать, и в конце программы мы подведем итоги голосования. Если считаете, что это прецедент, и страх перед наказанием будет сдерживать потенциальных насильников, скорее да, голосуйте. Если нет, то другая позиция тоже представлена. Вы считаете, что это кампания против самого продюсера Вайнштейна и факт сексуальных домогательств тяжело доказать в суде, и вообще считаете, что могли бы и поменьше дать. Ну что, наши координаты еще раз нашим слушателям. +7 925 48 948 СМС, телеграм-бот, который принимает ваше сообщение, говорит и Москобот, и телефон прямого эфира. Буквально через пару минут будем принимать ваши звонки. 495-й код 7373-948. Пока нам пишут. О чем же нам пишут? Во-первых, так, я сама женщина, 305-я, была несколько раз в подобном положении. Работодатель предлагал вступить в отношения, угрожал невыплатой зарплаты, увольнением и так далее. Я всегда уходила с работы, считала недопустимым для себя такое положение, но, видать, для этих актрис в те времена это было нормой, а на старости они опомнились, что это все не так хорошо. Если бы он был невиновен, пишет Глюкоза, так подписала слушательница, 8 успешных женщин против него не выступало бы. И еще что, Вайнштейн не подал встречи иски за злоупотребление правом, получается слово против слова, нет запись камер, нет генетического материала, вообще ничего нет, пишет Михаил. И, кстати, уже летом адвокаты Вайнштейна говорят, будут подавать жалобу на приговор, поэтому... Может быть, не будут эти 23 года, может быть, срок будет поменьше. Сурен Аванесян, адвокат у нас в студии, Татьяна Сухарева, феминистка, президент Центра правовой помощи и просвещения, также в гостях. Ну что, после обжалования, как вы думаете, ваш прогноз, Сурен Аганесович? Возможно, уменьшение срока?
Я думаю, что все-таки здравый смысл должен восторжествовать, конечно. Я думаю, что наказание должно быть соразмерно совершенному
преступлению. Ну, соразмерно это сколько? 5? 10?
Ну, если я правильно понимаю, адвокаты просили 5 лет лишения свободы. Ну, в пределах вот этих, я думаю, было бы достаточно гуманно. Угу.
Давайте спросим Татьяну Сухарову.
Рискну предположить, что приговор останется без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.
А 5 лет – это очень мало.
Да, 5 лет – это очень мало, но, может быть, ему там какой-то небольшой срок скостят.
И вы бы тогда тоже этому не препятствовали? Ну, то есть, если...
Нет, ну, я думаю, что апелляция... Нет, ну, конечно, решать будет суд, но я думаю, что апелляция засилит приговор. Но это мой прогноз, я могу ошибаться.
Давайте...
Я все-таки больше по российской системе и европейскому суду.
Давайте коротко. У нас есть очень много слушателей, которые хотят задать вопросы и высказаться, но перед этим, вот общественные последствия после этого приговора, что поменяется, во-первых, во всем мире, ну, в США, и если не готовы за США говорить, то в России что поменяет приговор Вайнштейну? Или ничего абсолютно?
Ну, я думаю, что женщины будут более смелыми, более смело заявлять о совершенных в отношении них изнасилований, и насильники будут нести наказание, потому что много женщин не заявляет об изнасиловании, и насильники ходят среди нас, это ходят безнаказанно и представляют опасность для других женщин.
То есть женщины станут смелее, возможно, после этого приговора?
По крайней мере, им, я думаю, не будет стыдно быть жертвой, и они будут заявлять и насильники.
Если Анджелина Джоли об этом заявила, то почему я должна стыдиться? Ну, это я так очень упрощаю, но тем не менее.
Это очень оптимистично, Сурен Аванесян. Потому что все-таки, опять же, американская правовая система никоим образом с нашей
само
не коррелирует.
Собой.
Вот. Что касается того, что многие женщины, жертвы изнасилования, будут смелее обращаться в правоохранительные органы, собственно говоря, опять же, здесь человеческий фактор. Правоохранительные органы по факту, по заявлениям об изнасиловании, часто обращаются неизнасилованные женщины с некими заведомо ложными доносами, но, тем не менее, все-таки имеют место обвинительные приговоры, что Татьяне Викторовне должно быть, так сказать, наверное, интересно.
Но я больше видела обвинительных приговоров по другим статьям, заведомо ложными заявлениями.
Но по изнасилованиям, к сожалению...
И если уж кого-то закрыть невиновного, проще написать за мошенничество.
По изнасилованиям, равно как и по делам, связанным с оборотом наркотиков, да, это самые такие неприятные и грязные дела, и там... Действительно, процент оправдательных приговоров просто практически ничтожен.
Ну, а по каким статьям он у нас высокий?
Ну, здесь, понимаете, как опять же, ни по каким статьям у нас он не высокий, но вот эти вот статьи именно, да, именно вот на преступления в отношении половой неприкосновенности и так или иначе связаны с оборотом наркотиков, они считаются самыми такими неприятными, самыми порочными, самыми грязными.
А срок давности есть вот у изнасилования?
В зависимости от категории преступлений, соответственно, да, он на протяжении всего срока привлечения.
До 18 лет.
Да, нет, просто изнасилование третьей степени, склонение к сексу первой степени.
Изнасилование третьей степени, если не ошибаюсь, это в Соединенных Штатах наименее опасное.
Наименее опасное.
Если не ошибаюсь, да.
То есть первая степень опаснее?
Да. Вот.
И склонение к сексу первой степени.
Я не знаю Уголовный кодекс. Вот,
но у нас даже нет такой градации, да?
У нас другая градация.
У нас есть квалифицирующие признаки
либо было, либо не было.
Возрастные категории.
Тут там, сравнивать невозможно.
Последствия, которые, вред здоровью, который был причинен и так далее, и наказание тут доходит вплоть до пожизненного лишения свободы. И поэтому жаловаться на излишний гуманизм нашего правосудия, так сказать, в отношении преступлений в половой сфере... не представляется.
Но вы можете себе представить ситуацию, когда не было бы доказательств, а просто, ну как, доказательства есть, только это слова жертвы потенциальной, и только это все, что есть.
Да, да. Конечно.
Но вы знаете, я могу сказать такую вещь. У меня есть подзащитный, я писала сейчас вот недавно жалобу в Европейский суд по правам человека, и их оправдал суд присяжных, там обвиняли по 105-й, поэтому если, ну, хотят бояться оказаться в такой ситуации, просите ходатайствовать о суде присяжных.
105-е все-таки это убийство, да, поэтому это самое, да, здесь оно подсудно суду присяжных, и присяжные все-таки действительно
вот я не, знаю,
не связаны подсудно. Показателями в зависимости от части.
Вот. 159-я, даже часть 4-я не подсудна.
Давайте вы будете говорить, что вы имеете в виду, потому что не все знают вот наизусть все номера статьи.
Значит, нет, конечно, да, преступление предусмотрено статьей 159-й не подсудно суду присяжных, но суд присяжных не связан, я именно говорю в отношении особо тяжких преступлений. Присяжные не связаны какой-то статистикой, какими-то, там сказать, корпоративными показателями.
Приговор.
Ну, иногда даже больше, да, бывает.
Но больше отменённых.
Вопрос. Почему жертвы не отвечают за сокрытие уголовного преступления?
Ну, а что, во-первых, сокрытие уголовного преступления, это жертва, отвечает не жертва, а свидетель, который был. Для жертвы такого понятия...
Для жертвы такого нет, да?
Знаете, примитивный пример просто, да, вот случай из практики. На неком, скажем так, пленэре. На выезде на природу была некая девочка с неким мальчиком, мальчик напился до полного изумления, девочка уединилась в машине с другим мальчиком, вступила с ним в близость. В это время ее мальчик протрезвел, обнаружил ее, значит, соответственно, в машине в неприглядном виде со своим, так сказать, другом. Вот, была очень неприятная сцена, и девочка, соответственно, чтобы защититься, сказала, что он меня затащил и изнасиловал. Да? Соответственно, и вот этот самый мальчик получил реальный срок. Хотя все показатели, все обстоятельства и все характеризующие материалы, и все...
А главное, помогло ли это в отношениях с тем молодым человеком, с которым она была изначально?
Не следил за их дальнейшим развитием отношений, да, как бы, но тем не менее, вот реальные обстоятельства, и опять же, вот Татьяна Викторовна, да, понимаю вашу позицию в отношении, скажем так, угнетенных женщин, да, но вот ситуации, когда женщины злоупотребляют своими вот этими вот правами, они тоже, к сожалению, достаточно нередки.
Нет, я согласна с тем, что потерпевшие злоупотребляют правами, но я могу сказать, что по тому же мошенничеству... Этих злоупотреблений гораздо больше.
Смотрите.
Или даже, если человека нужно посадить, невиновного, это, скорее всего, статья найдется.
Но наши слушатели, вот Кэнди Бум, который подписывается, тоже пишут, не очень понятно, нужно обращаться по факту, нужна экспертиза, все требуют экспертизу. То ли у нас привыкли...
Они через 10 лет. Вы имеете в виду?
Нет, какая-то экспертиза, которая либо генетический материал, либо что-то вот побои. Все у нас хотят результаты экспертизы.
Я так понимаю, факт половой близости не отрицается никем. экспертиза, там, биологический материал покажет, опять же, близость или отсутствие, как, простите меня,
ну, не хорошо,
к ночи, будь помянута ситуация с Биллом Клинтоном и Моникой Левински. Там было конкретно платье с конкретным генетическим, биологическим материалом, но так в том случае Клинтон отрицал сам факт вступления в близость.
Но Клинтон не понес ответственность.
Ну, Клинтон, давайте, на самом деле, Вайнштейн, да, Вайнштейн у нас на повестке дня.
Вайнштейн не отрицает.
Вы знаете, Сурен Аганесович, вот наша слушательница одна пишет, что вот вы, в частности, как мужчина на стороне Вайнштейна, и все мужчины на стороне Вайнштейна.
Я это тоже заметила.
Потому что очень удобно пользоваться своим положением, чем в обычной жизни искать связи по-честному.
Да.
Значит, я
можете ответить нашей слушательнице?
Да, конечно, я могу ответить. Я, безусловно, на стороне Вайнштейна по той причине, что я не могу быть, как адвокат, на стороне так называемых жертв, которые спустя много лет заявляют о том, что их якобы каким-то образом принудили, почему-то они до этого молчали. Почему-то они до этого всех все устраивало, почему-то до этого они не отказались, хотя у них была возможность этого, они этого не сделали, они это сделали в конъюнктурно выгодный для себя момент.
А что значит все устраивало? Меня, например, не устраивает то, что в стране патриархат, и то, что у нас в органах власти женщин процентов 10-15, и это я не хочу, хотя мне уже 45 лет, я не хочу, чтобы нас, например, решили, например, взяли бы и отменили, например, право на аборт, хотя меня оно уже практически не касается.
Но я вы хотите хочу. 50 на 50,
да,
чтобы женщина везде.
И меня это не устраивает.
Но как это поменяет ситуацию?
Меня это не устраивает. И
вот
то,
в контексте домогательств.
Там не пишу там на это заявление, это не значит, что меня это устраивает. Или если, например, ну, допустим, меня уволили с работы, потому что с руководителем, руководитель поставил это в зависимости от секса, я не написала заявление, это тоже не значит, что меня эта ситуация устраивает. Так что вопрос «всех все устраивало», он не совсем корректен. Да, бывают случаи, когда тебе наносится вред, в отношении тебя делается зло, и ты какое-то время молчишь. И я понимаю этих людей.
Смотрите, 235-й, я вот просто хочу сказать, вы говорите, вот нет особых доказательств, ну, никто не исключает момент близости, но как это было, никто ничего не знает. Если бы это было вот сейчас, на днях, вот, ну что, в современном мире, вот в наши дни, все снималось бы на видео, 235. Пятый пишет, надо было снимать на видео. И сейчас...
А
вот...
на какое видео 30 лет?
А что надо было снимать на видео, уважаемый 235-й?
Ну, просто имеется в виду, что сейчас настолько все снимается на видео, и мы часто слышим, например, о преступлениях, когда молодые подростки или там что-то кого-то избивают, даже убийство животных, им все это снимается на видео по глупости, потому что сейчас все
и
привыкли снимать на видео и выкладывать в интернет. И наверняка, так, если бы все происходило сейчас, нашлись бы видео, кто бы снял из этих двух, там, тех, кто участвовал в этой истории. И, возможно, что это где-то всплыло.
Но история
никто
не имеет сослагательного наклонения.
Понимаете, как видео, это будет являться доказательством того обстоятельства, которое и так никто не отрицает.
На кадрах можно понять, было насилие или не было насилия.
Ну, вообще, я, конечно, не изучала это дело масштабно, но я могу предположить, что помимо слов жертв были какие-то еще экспертизы. Есть психолого-лингвистические экспертизы, есть детекторы лжи.
Вайнштейна привлекают, простите, не за само изнасилование, а за понуждение к близости. Понимаете как? Но понуждение по своей природе является таковым только в том случае, если оно не оставляет за собой выбора. Понимаете?
Да, вот об этом многие
сейчас,
нам пишут.
Да, но если хорошо, ты сейчас вот согласишься со мной там провести время, я тебе дам конфетку, или я тебе эту конфетку не дам.
Извините, да? Вот это... хорошо, ты сейчас согласишься со мной провести время, я даю тебе там главную роль, или ты вообще покидаешь кинематограф. Это извините, не это не выбор.
Такого, там не было такого выбора, ты не покидаешь кинематограф.
Ну, если, я опять же
вот
я тебе вспоминаю
дам конфетку,
в этой ситуации Пырьева.
Или съем твою печень, вот это вот выбор, там,
нет,
да,
но
от которого невозможно отказаться.
Он же вот эту вот актрису, которая играла в «Приходите завтра», он же ее лишил возможности.
Про Вайнштейна, смотрите.
Наша Россия. Советский аналог.
Смотрите, Владимир пишет, что перед сексом обязательно нужно делать видеосогласие.
Вызывать
никаких проблем
понятых,
не будет.
Да,
ну, хотя бы
свет,
видео.
Ну, вперед.
И так далее.
Можно нотариальное согласие.
Вот, опять же, вот уважаемый слушатель, да, вот сказал так. Как вы думаете, вот эти вот уважаемые ваши актрисы, которые потерпевшие по данному делу, вот в тех исходных обстоятельствах, они бы написали заявление о согласии, да? Так как они вступили добровольно, я более чем уверен, что они бы это самое заявление написали бы на тот момент.
Но я думаю,
но
вопрос...
они бы потом сказали, что их понудили написать это заявление.
Я думаю, что если бы было согласие, Вайнштейн не стал бы ставить условием роли вот такой вот, потому что...
Вы знаете, был такой красивый американский фильм, назывался «Непристойное предложение», если вы помните. Там...
Напомните.
Смысл фильма в том, что жила-была влюбленная пара, и к ним подошел очень богатый мужчина и сказал: ребята, вы мне очень нравитесь, я вам делаю вот предложение, мне нравится ваша девушка, я заплачу вам $1 миллион. за секс с вами, девушка. Подумайте, пожалуйста, об этом предложении, об этом моем предложении. И, в общем, на протяжении всего фильма девушка это все очень страдает, переживает, мучается, в общем, ну, в конце концов, соглашается.
Они вот. Совместно.
А решение? Они живут бедно очень.
Ну, не бедно, там не бедно.
Смотрите, долги там, господа, по кредиту.
У нас не так много времени до завершения. А я обещала нашим слушателям дать слово. Они очень хотят. И я напомню, что идет голосование в телеграм-канале нашем, говорит Москва. Как вы оцениваете приговор Харви Вайнштейну? Зайдите и проголосуйте. Мы буквально через 2 минуты тоже запустим голосование в прямом эфире, еще сравним результаты этих 2 голосований. То есть аудитория та, которая нас слышит, как она проголосовала, и та аудитория, которая в интернете, интернет-пользователи. Перед сексом жениться надо, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, и тогда не будет никаких... Ну, вот это вот вам печать, пожалуйста.
Изнасилование жен тоже возможно.
Ведь нет выбора.
Только у кого нет выбора. Ни у кого нет выбора. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас ваши звонки. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна. Да, попрошу надеть наушники вас.
Актрису звали Екатерина Савинова, ее уже давно нет в живых. Чего ее трогать?
Хорошо, по поводу Вайнштейна, давайте все-таки вернемся.
Я вообще на стороне Вайнштейна.
Почему?
Потому что они вот ему отдавались от того, что им есть было нечего. Или не приведи Господь, детей было кормить нечем. Нет, это гордыня взыграла. Хотели быть богатыми, знаменитыми, известными. Стали, благодаря Вайнштейну.
Наиболее простым путем пошли.
Да, наиболее простым. Наиболее простым путем. Теперь что, боятся конкурентов, которых Вайнштейн может найти?
Да, но 23 года, это тогда, из ваших слов, получается слишком жестокий приговор для Вайнштейна?
Да, Вайнштейна слишком жестокий приговор. А потом, когда все это было? Это сколько все лет назад было?
Но это же не отменяет. Не отменяет наказание, если
нет,
действительно что-то
было. Нет, это отменяет его преступление.
Я не говорю, что он хорошо себя вел, но что это преступление, я не считаю. Вот если бы он на нем накинулся, придушил, изнасиловал, нет, я имею в виду не до смерти.
Ну а если бы вам предложили или секс, или увольнение с работы?
Господи, я 4 года провела в компании, где было человек 30 женщин и не знаю сколько, десятки тысяч мужчин. И знаете, сколько мне чего предлагали? Если мне это было не нужно... Я посылала всех очень далеко. Угу. Иногда словесно, но иногда и ручно.
Абсолютно здраво, да.
Спасибо большое. Вот позиция, причем позиция женщины. И тогда у нас все перемешивается. Не только Вайнштейна поддерживают мужчины, как писал нам слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем теперь вас. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Игорь,
я
ну что?
Я хочу поблагодарить вашу передачу за очень актуальную тему, которая волнует, ну, всех россиян.
Ну, хорошо, это такая немного ирония, 7373948, но мы к ней готовы. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут?
Алло, добрый день, Татьяна. Вы знаете, вот я тоже на стороне Вайнштейна, потому что я считаю, что это просто наговор на человека, да,
со стороны... 80 человек наговор?
Это наговор, понимаете? Просто-напросто это наговор. Я тоже придерживаюсь того же мнения, что с их стороны это была просто-напросто проституция. Они преследовали свои цели. А сейчас они вдруг решили...
Но если так все
очевидно... Что его заставляло им предлагать? Зачем он пользовался услугами, как вы говорите, проституток? Почему он не повел себя как порядочный мужчина, как достойный руководитель? Как,
23 года за это.
А почему он должен был так себя повести? Это было его право выбрать тот или иной путь. То,
а почему нельзя было...
Выбрать у них путь. И еще вам я хочу конкретно сказать по поводу феминизма. Вы знаете?
Ну, давайте мы все-таки не про феминизм. Простите, пожалуйста. Давайте мы высказаться дадим и другим нашим слушателям. Ну, смотрите, женщины, вторая уже женщина позвонила, говорят за Вайнштейна. Потому
Но
что...
вы знаете, я могу сказать, внутренняя мизогиния, она тоже существует. Если мужчины все объединяются...
А мне кажется, есть объяснение. Вот каждая женщина может себя поставить на место актрисы, и если у нее какие-то моральные ценности есть, то есть она не понимает, как может женщина поступить и отдаться за роль, и поэтому, естественно, ей не нравится поведение этой женщины, и она
Вы знаете, я работала
против.
В администрации Тульской области, и вот это сокращение в зависимости от того, согласишься ли ты на секс с начальником, имело место быть. Хочу сказать, что я это готова подтвердить.
Это
и везде,
Сокрова,
где,
да.
везде, где есть вот такая вот властная и в образовательной сфере, только точно так же. Идите, слава, у меня научной руководительницей была женщина, у меня, я не, мне не, но то, что склоняют на секс аспиранток, и вот произошел такой случай, как с Анастасией Ещенко.
Это мы помним.
Только так. Угу. И в компаниях крупных я работала. Даже компанию возглавляет женщина, и то мужики, вот, средние начальники пытаются
добавить. Абсолютно правильно сказала. Вот, пожалуйста, слушательница абсолютно правильно сказала, что вот с ней неоднократно такое было. У нее каждый раз был такой выбор, да, и каждый раз она принимала правильное решение. Да?
Правильное для себя, каждого, может быть, для кого-то другого.
То решение, которое правильно считает человек сам для себя. Перед любым человеком, независимо от пола, когда-либо встает какой-либо выбор, в котором он принимает то или иное решение. Для кого-то это решение неприемлемо, для кого-то это решение, наоборот, противоположное решение.
Вы знаете,
будет приемлемо.
Давайте секундочку, я просто хочу запустить голосование, у нас 5 минут до конца эфира. Голосование среди тех, кто нас слушает. Оно будет аналогичным тому, что запущено в телеграм-канале «Говорит Москва». Итак, сегодня приговор Харви Вайнштейну, мы о нем узнали, но накануне вечером новость появилась, 23 года тюрьмы за... Смотрите, изнасилование третьей степени и склонение к сексу первой степени. Это официальная формулировка. Вот 23 года, и около 80 женщин вот сказали, что Харви Вайнштейн домогался их. Это прецедент, считаете вы, страх перед наказанием будет сдерживать потенциальных насильников? 134-21-35. Вот номер телефона. 134-21-35. Это прецедент, и специально нужно такое дело для того, чтобы сдерживать потенциальных насильников мужчин. И правильно, Вайнштейну дали такой срок. И 134-21-36. Вы считаете, что эта кампания целенаправленно против Вайнштейна, потому что суд не может доказать факт сексуальных домогательств, это все не очень понятно. В общем, вы считаете, это слишком жестокий приговор, 134-21-36. Все, голосование идет. Еще раз, 134-21-35, Вайнштейн сам виноват, и это послужит таким сдерживающим фактором для потенциальных насильников, и 134-21-36, слишком жестоко, это кампания против Вайнштейна, потому что как доказать, что сексуальное домогательство были сейчас в суде после стольких лет, не очень понятно. Голосование идет. Еще пару сообщений от наших слушателей. Это прецедент, однако только не в России. В России чиновники как домогали женщин, так и будут домогаться. Андрей пишет в МФ, но это его позиция. Андрей спрашивает, 23 перебор или не перебор? Ну, мы тоже у вас спрашиваем, мы не знаем, у каждого тоже разное мнение. А наказание для того, кто потом отомстит и уволит с работы, будет когда-нибудь? 235-й. И что еще пишет? Так, есть возможность попросить... Не очень понятно, хорошо. Давайте мы тогда еще вернемся к вопросам наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. И, наверное, 1-2 звонка можем принять, успеем. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, добрый вечер, как вас зовут?
Света, Москва.
Да.
Я хочу продолжить. Вот Татьяна звонила. Это не наговор, а это именно заговор. Феминистический заговор против...
Ну, то есть вы тоже за Вайнштейна?
Именно Вайнштейна?
Нет, не в том дело Вайнштейн. Во-первых, это уже по всему миру идет, и действительно нет никаких доказательств. Абсолютно, это только слова людей, которые, потеряв привлекательность в связи с возрастом, они сейчас пытаются получить ажиотаж на этом деле. Они дают интервью, они ведут...
Подождите, но там среди этих женщин актрисы, которые, ой, нельзя про них сказать, что они там что-то с возрастом потеряли.
А потому что если они не поддержат голливудскую женскую элиту, то им тогда заказывают
там тоже политика.
Дальнейшее кино.
Ага, понятно,
а
спасибо.
А вы актриса, простите?
Ну, я уже отключила, но я думаю, что нет. Иначе бы сказала наша слушательница об этом. А это имеет значение какое-то?
Нет, Татьяна, ну просто вот этот человек рассуждает о среде, где, ну не знаю, был ли, если бы там она...
Ну, знаете, мы тоже о политике рассуждаем, но мы не были и политиками.
Ну, что значит не были?
Ну как, ну мы же
я,
не политики.
Я, например, баллотировалась в Мосгордуму.
Вы, да.
Да.
Вы можете знать достоверно
и
о политической ситуации.
И как фабрикуются дела на неугодных кандидатов, я тоже могу очень хорошо рассказать.
Да, но мы сейчас о Вайнштейне.
Да.
Сурен Аванесян, да, пожалуйста, вам слово. Вот после звонков наших слушательниц обращаю ваше внимание, которые поддерживают именно Вайнштейна.
Ну, собственно говоря, абсолютно солидарен, абсолютно согласен. Считаю это, безусловно, какой-то спланированной акцией в отношении Вайнштейна. Остановит ли это каким-то образом потенциальных насильников, которые и так, собственно говоря, мягко говоря, не сладко живут? Да, каким-то образом повлияет ли это в нашей правовой системе? Я думаю, никак не повлияет. Она у нас и так достаточно жестко относится к преступлениям в половой сфере.
Давайте мы подведем итоги голосования. У нас два голосования. И результаты фактически не отличаются. Очень редко так бывает, потому что обычно аудитория в интернете немного отличается от аудитории радиослушателей. 21% тех, кто проголосовали в интернете, считают дело прецедентом, и что оно, этот приговор, сдержит потенциальных насильников, а 79% считают, что эта кампания конкретно против Вайнштейна и слишком жестока. Это интернет-голосование 21-79. Голосование среди тех, кто нас слушает, 16-84. 16% наших слушателей считают, что сдержит, и 84% это большинство считает, что не поможет. Давайте коротко. Итог нашей программы, вот что для себя вынесли, пожалуйста, по 20 секунд. Татьяна Сухарева, президент Центра правовой помощи и просвещения, феминистка.
Ну, меня не интересуют результаты голосования, и я могу сказать, что я считаю, что это все равно прецедент, и насильников это будет сдерживать. Да, это не будет панацеей, это не остановит насильников какую-то честь, но все равно это...
Но сигнал они получат.
Да,
спасибо.
Сигнал они получат.
Адвокат Сурен Аванесян.
Я в очередной раз убедился, что нет в мире страны с идеальной правовой системой.
Это единственное, о чем вы думаете, когда слышите о приговоре Вайнштейна. Я вас поняла. Спасибо большое. Татьяна Сухарева, Сурен Аванесян были в гостях в программе «Своя правда». Спасибо. До свидания.
Спасибо.